Естественно, что такого именно идеолога русской церковной автономии и выдвинули русские круги в этот момент на место главы русской церкви. Под своим хиротонийным исповеданием веры Илларион делает такую подпись: «От благочестивых епископов священ бых и настолован в Велицем граде Киеве, яко быти в нем митрополиту, пастуху же и учителю». Хотя здесь Илларион отмечает оба момента возведения в митрополиты, и посвящение, и интронизацию. Но эти автономные действия не исключают еще высшего утверждения или согласия константинопольского патриарха. По-видимому, последнего Ярослав не достиг. Русские всегда воевали с греками для того, чтобы те удостоили их какого-то из высоких аристократических благ. После войны 1043 года и мира 1046 Ярослав только к 1052 году добивается своего брака с греческой принцессой, от какового брака и родится у него в 1053 году сын Всеволод, прозванный по матери Мономахом. На этом греки сломили гордыню Ярослава, и он поступился Илларионом. С 1054 года Илларион тоже бесследно исчезает. В 1055 году в Киеве уже митрополит грек Ефрем. Митрополит Илларион, по всем данным, должен был бы быть канонизированным русским святителем, а между тем его имени среди русских святых мы не находим. Понятно, что в раннее киевское время этого не допустили бы митрополиты греки. Но что мешало этому в московский период? Из данного затруднения пробует вывести нас гипотеза Шахматова-Преселкова. Митрополит Илларион, сойдя с трона, принял схиму с именем Никона в Печерском монастыре и был его выдающимся деятелем. Он был Никоном, составителем летописи и дипломатом, и миссионером, строителем монастыря в Тмутараканской области, откуда он, по гаданию некоторых, и происходил, и преемником по игуменству преподобного Феодосия. Сильная сторона гипотезы в объяснении странного исчезновения со сцены истории выдающейся личности Илариона. Когда он умер, где похоронен, почему не канонизирован. Слабая сторона в растягивании его жизни чуть не до 90 лет, в умолении перед Феодосием, которого он, основоположник пещеры вместе с Антонием, постригал, и в умолении его литературного сияния, которое не укрылось бы и под схимой. 100 лет спустя мы снова встречаемся на Руси с фактом независимого от греков поставления русского митрополита. Это поставление в Киеве собором 6 русских епископов при протесте меньшинства – в 1147 году митрополитом инока Зарубского монастыря Климента по желанию великого князя Изяслава Мстиславича. Нельзя не видеть в этом акте проявление неумиравшей у русских национальной мечты о церковной автокефалии. Политическая обстановка благоприятствовала только вскрытию этой мечты. В ту пору Киев был ареной ожесточенной, часто недобросовестной, вероломной борьбы двух княжеских линий – Мономаховичей и Ольговичей. Доблестный митрополит Михаил Грек все силы напрягал, чтобы остановить бурные междоусобия и примирить враждующие стороны, чего ему и удавалось иногда достигать. Еще в 1134 году, будучи случайно в Новгороде, митрополит Михаил протестовал против войны Мстиславичей со своим дядей Юрием Долгоруким, но был посажен за это в заключение, из которого вышел после поражения не послушавших его князей. В 1136 году под Киевом готовы были сойтись войска Ольговичей и Мономаховичей, но Ярополк Владимирович Киевский благоразумно уступил Ольговичам, видимо, под влиянием митрополита Михаила, о котором летопись говорит, что честный митрополит Михаил ходил с крестом между двумя враждебными ратями и примирил их крестным целованием. В 1140 году Ольговичи снова подступили к Киеву чтобы прогнать оттуда следующего сына Мономахова, Вячеслава. Началось было разрушение города, но митрополит снова явился перед войсками нападавших и объявил, что Вячеслав, не желая кровопролития, без боя покидает Киевский престол. Митрополит Михаил с честью встретил нового князя Всеволода Ольговича и жил с ним в мире. Таким образом, успехи примирительной политики митрополита всякий раз окупались уступками со стороны Мономаховичей и закончились переходом Киевского стола в руки Ольговича. Неудивительно, если представитель обиженного рода Изяслав Мстиславич, воротивший себе в 1146 году власть, путем нарушения клятвы, данной Всеволоду Ольговичу, не был расположен не только к наличному митрополиту, но и вообще к митрополитам-грекам, которым, как видно из примера митрополита Михаила, чужды были родовые пристрастия князей, и дороже всего была нейтральная политика мира. Изяслав захотел иметь митрополита-партизана, защитника интересов своего рода. Таковым мог быть только русский, и притом в полном смысле его креатура, то есть поставленный по воле князя без спроса патриарха. Вот возможный мотив действий великого князя в данном случае. Стойкость митрополита Михаила только поспособствовала крутой постановке дела. В 1145 году митрополит Михаил ходил в Царьград. Старые историки, Евгений, Филарет, предполагали, что он и умер там. Но митрополит Макарий, за неимением документальных данных, считает этот вопрос открытым. Татищев даже цитирует, будто бы летописное свидетельство. «Того же году, 1147, умре в Киеве митрополит Михаил». Когда в 1146 году в Киев вступил после боя Изяслав Мстиславич, то митрополичьей встречи ему не было. Уклонился ли митрополит Михаил, не прощая князю-победителю его клятвы преступления? Или, вернее, не возвратился еще из Византии? Там в эти годы происходили бурные политические перемены, сопровождавшиеся сменой патриархов и даже долговременным пустованием патриаршей кафедры. Митрополит Михаил, как член Константинопольской иерархии и подданный своих василевцев, мог считать необходимым свое присутствие в столице. Как бы то ни было, митрополит Михаил противодействовал политическому насилию, как мог, каноническими мерами. И на время своего отсутствия в Киеве, по соглашению с единомышленными с ним епископами, митрополит Михаил наложил своего рода интердикт на архиепископское служение в своем кафедральном Киевском соборе Святой Софии. Явно, что он предвидел какую-то возможность посягательств на права и власть митрополита. Может быть, просто уже знал о замысле явочного поставления русского митрополита без благословения патриарха. Так оно и вышло. Когда Изяслав-победитель выслушал от Нифонта, епископа Новгородского, ревнителя канонической лояльности, доклад: «Мы взяли от Михаила, от митрополита рукописание, яко не достоит нам без митрополита в святые Софии и служить». Предполагаемая Соколовым поправка текста вместо «в святой Софии», «от святой Софии», то есть от константинопольского патриарха, как произвольное, нам кажется излишней. Митрополиту Михаилу достаточно было этого внешнего интердикта, чтобы помешать гладкости в глазах общественного мнения замышляемой церемонии автономного посвящения митрополита. Он, вероятно, был взбешен и решил отделаться от упорного грека, заменить его своим дружественным кандидатом из русских. Такой у него на примете и был. Это был известный своей богословской ученостью инок Зарубского монастыря Климент, прозванный Смолятич, или по его родине, или по его иночеству в Зарубском монастыре города Смоленска, хотя монастырь с таким же наименованием был и в Киеве. «Таков книжник и философ, какого в русской земле не обреталось», по отзыву летописи. Эта репутация Климента стала вполне понятной только с 1891 года, когда наши петербургские ученые, профессор-академик Никольский и Лопарев, одновременно опубликовали, открытые ими независимо друг от друга, послание Климента к пресвитеру Фоме Смоленскому. В 1051 году великий князь Ярослав также выдвинул на митрополичью кафедру первоклассное светило русской богословской учености – Илариона. Тогда не нашлось среди епископов сопротивления этому акту. Сейчас иерархия раскололась. Создалась веская оппозиция из трех епископов. Это были Мануил, епископ Смоленский, грек, Косма, епископ Полоцкий, вероятно, грек, и Нифонт Новгородский, киевлянин, но долго живший на греческом Востоке, и знаток канонов. Это была партия канонической акрибии, точности, скрупулезности. Но большинство из шести епископов – Ануфрий Черниговский, Ефимий Переиславльский, Даниил Юрьевский, Федор Белогородский, Федор же Владимирский и Иоаким Туровский – составила партию князя. При этом Иоаким Туровский был даже под арестом привезен князем в Киев. И великий князь решил действовать по летописному слову «особь шестью епископы». На избирательном соборе Ануфрий Черниговский придумал казуистический аргумент для оправдания самочинного поставления русского митрополита. «Греки, — говорил он, — ставят патриарха рукой Иоанна Предтечи, а у нас в Киеве есть глава святителя Климента, папа Римского». Эта наивная ссылка не на каноническое право, а на историческую случайность, не на чин поставления, полноправной передачи власти, а только на обрядовый аксессуар предизбрания. Что временно такой обряд практиковался в Византии, свидетельствует наш писатель XIII века Антоний Новгородец, впоследствии архиепископ Новгородский, в его «Хождении на восток». Около 1200 года в Царьграде ему показывали Германову руку, ей уже ставятся патриархи. Это одно из воспоминаний о минувшей иконоборческой эпохе. Святитель Герман 715-730 годы был первым борцом за иконы против первого царя-иконоборца Льва Исавра. Естественно, что после столетия мучительной борьбы и тяжело давшейся иконопочитателям победы они канонизировали патриарха Германа и его рукой как бы морально связывали новых избранников на патриаршество. Но у нас в Ипатьевской летописи сказано не рукой Германа, а рукой святаго Ивана. Может быть, это только описка, которая дала основание нашим историкам XVIII и XIX веков истолковать ее применительно к лицу Иоанна Предтечи. Для такого истолкования еще меньше исторических оснований. Иконоборчество и обряд с рукой святителя Германа к XII веку могли быть забыты. Но вот о такой подобной же случайности нам рассказывают византийские хронисты. В 1025 году умирающий патриарх Василий благословил избранного им преемника Алексия рукой Иоанна Предтечи. Это был жест случайный, ибо руку Иоанна Предтечи принесли к одру болезни патриарха не для этого, а для молитвенного облегчения его болей. Устное или письменное предание об этом тоже могло дойти до Киева. Эта рука Предтечи из Константинополя после разграбления его в 1204 году крестоносцами попала в обладание ордена тамплиеров и хранилась у них на острове Мальте. Эту святыню они передали в момент закрытия ордена своему патрону и генералу, императору Павлу I. Она хранилась в его Гатчинском дворце, позднее в церкви Зимнего дворца. В 1917 году снова увезена была в Гатчину, а оттуда в 1919 году при захвате Гатчины войсками Юденича графом А.Н. Игнатьевым была увезена в эмиграцию, где и хранится сокровенно. Мощи святителя Климента были открыты в Корсуне, в Крыму, в 861 году святыми солунскими братьями Константином и Мефодием и отнесены в Рим, А оттуда уже папы послали в дар голову святителя Климента крестителю русскому князю Владимиру в момент его ссоры с греками во время Корсунской войны, желая этим привлечь его в свою юрисдикцию. «Приидоша послы от папы из Рима и мощи святых принесоша». Святыня эта погибла, вероятно, в момент разгрома Киева татарами 1241 год. По-видимому, и Климент Смолятич как раз носил имя этого святого папы. Климент был поставлен именно в Софийском соборе 27 июля 1147 года, в день великомученика Пантелеимона, день именин великого князя Изяслава по его церковному имени. Это символично, насколько вся акция была делом великого князя и в его политических интересах. Второй раз русская церковь, волею великих князей, бросила вызов Константинопольской патриархии, претендуя по меньшей мере на автономию. Началась борьба принципа канонического права со случайностями исторических фактов. Нифонт, глава оппозиции, очевидно, Иммануил и Косма, не поминал Климента как митрополита. Великий князь Изяслав потребовал явки Нифонта в Киев. Здесь уже Климент наложил на него запрещение за неповиновение. Нифонта посадили в заключение в Печерский монастырь. В это время, по ипатьевской летописи, патриарх прислал к нему грамоты, блажа и причитая к святым его. Он же более крепляшися, послушивая грамот патриарш. Но в 1148 году Юрий Долгорукий Суздальский прогнал Изяслава из Киева и освободил Нифонта. Климент убежал вслед за Изяславом во Владимир-Волынский. Но вскоре Изяслав снова захватил Киев. С ним, конечно, возвратился и Климент. Умерший в 1155 году, Изяслав передал великое княжение своему смоленскому брату Ростиславу Мстиславичу. Тот, как имевший около себя епископом грека Мануила, принципиального противника Климента, придя в Киев, не проявил, однако, ревности против русского автономного митрополита. Может быть, потому, что и сам себя еще не чувствовал прочно в Киеве. Действительно, через несколько месяцев, в том же 1155-м, Ростислава снова прогнал Юрий Долгорукий. И тогда Климент опять бежал вместе с семьей покойного Изяслава в их Владимир-Волынский. Князь Юрий, естественный противник Климента и друг Нифонта, стоял на почве церковно-греческой лояльности. Греки уже заранее назначили в Киев митрополита Константина. Он немедленно прибыл на приглашение князя Юрия. Нифонт спешно прибыл для встречи митрополита Константина в Киев, но, не дождавшись его, умер и погребен в Печерском монастыре. Мануил и Косма торжественно встречали митрополита грека. Другие епископы абсентиировали, но в борьбу вступать, очевидно, не собирались. Константин, как пишет ипатьевская летопись, и опроверг Климову службу и ставление, то есть, может быть, самый Софийский собор был переосвящен малым чином. А бедным ставленникам Климента пришлось пережить волнение чистки. Принципиально запрещенные митрополитом Константином, они должны были поголовно, после личного рукописания на Клима, перепоставляться. Летопись говорит об оставлении в сане только диаконов. Епископы-самостийники постепенно все были смещены и заменены греками. Виновник всего, покойный уже великий князь Изяслав Мстиславич, был загробно анафематствован Константином. В 1158 году умер великий князь Юрий. Сыновья отверженного князя Изяслава в 1159 году опять пришли в Киев и по старому княжьему праву лояльно передали власть старшему вроде, дяде своему, брату покойного Изяслава, опять тому же Ростиславу Мстиславичу Смоленскому. Теперь Ростислав встал на греческую точку зрения и потребовал, чтобы Климент не допускался на митрополичье место. «Не хочу Клима у митрополии видите, за ней не взя благословения от святые Софья и от патриарха. Но тогда старший сын Изяслава, Мстислав Изяславович, поставил свое условие. «Не останется и Константин на митрополии, он клял моего отца». После больших пререканий князья постановили устранить того и другого митрополита и просить у греков новое, нейтральное лицо. Оба митрополита были в бегах. Климент во Владимире-Волынском, а Константин в Чернигове у своего земляка, грека-епископа Антония. Он боялся мести со стороны молодого князя Мстислава Изяславовича за анафематствование его отца. В Чернигове, в гостях у епископа Антония, в том же 1159 году митрополит Константин и умер. Тут эпизодически можно упомянуть о странном духовном завещании, которым Константин пред смертью клятвенно связал совесть своего компатриота епископа Антония. «По смерти моей не погребай моего тела, а привязав к ногам веревку, вытащите меня из города и повергните псам на съедение». Епископ Антоний счел нужным это буквально выполнить. Но застигнутый врасплох, князь, власть и народ могли стерпеть это ошеломляющее зрелище только на несколько часов. После объяснений с епископом Антонием князь Святослав взял на себя с совести епископа Антония ответственность за дальнейшее. И на другой же день тело митрополита Константина с надлежащим благообразием было отпето и похоронено в Черниговском Спасском соборе. Такой чрезвычайный факт не мог не породить легенд. В Никоновской летописи и степенной книге, в последней может быть рукой митрополита Киприана, опытного географа со стилизованными преувеличениями, рассказывается о чудесных знамениях, сопровождавших эту страшную историю. О буре, тьме, землетрясении и гибели семи человек. Князья, от страха перед которыми митрополит Константин бежал из Киева в Чернигов, почувствовали себя виноватыми, что причинили бедному греку такое душевное потрясение. Мстислав стал каяться, и Ростислав даже заказал покаянный молебен. Но на фоне этой служебной катастрофы иерарха грека вырисовывается все-таки его чрезвычайная моральная чувствительность, его героическая жажда искупительной казни его грешной плоти, доведшей его до такого покаянного пароксизма.